Глава 7. Вот незадача. И что делать? Как выкрутиться и при этом не солгать? Ведь проверяющий сразу почувствует мою ложь. А я и так слишком часто и много ошибалась. Но наряд Агнара Норлинга, точнее его отсутствие, вдохновил на эмоциональное признание. Не могла избавиться от мыслей о вас. Мне жизненно необходимо было оказаться здесь и сейчас, быстро произнесла я, прижав грязные и исцарапанные руки к груди. За окном послышался сдавленный кашель Афанасия, и я точно знала, что фамильяр сейчас не шерстью подавился, а просто в шоке от моего поведения. Я и сама была в шоке, но что было делать? Пусть лучше господин Норлинг думает, что я влюбленная дурочка, чем при всей академии назовет воровкой и мошенницей, а то и вовсе выгонит из нее. Молодой мужчина нахмурился, слегка наклонив голову на бок. В какой-то момент я даже испугалась, что господин Норлинг выгонит меня и поставит на дом такую защиту, что даже демон не прорвется. Надо было действовать срочно. «Простите, мне так стыдно!» Судорожно вздохнув, я прижала руку ко лбу, закатила глаза и грохнулась в обморок. Падала я правильно, как учила тетушка Абигейл, медленно, красиво и очень трагично. Так, чтобы незадачливый кавалер успел подхватить до того, как я грохнусь на пол, отбив себе все, что только можно. Мне повезло. Господин Норлинг оказался весьма прытким и сообразительным. Мужчина успел подхватить меня на руки, а потом и вовсе куда-то понес. Я очень надеялась в спальню, где стоят чемоданы, набитые артефактами. Судьба смилостивилась. В этот раз мне действительно повезло. Когда я открыла глаза, не забыв еще раз страдальчески вздохнуть, надо мной нависал встревоженный Агнар Норлинг. И мы точно находились не в гостиной. Да и матрац подо мной совсем не напоминал диванные подушки. «Простите», — прошептала слабым голосом. «Я такая глупая. Но можно ли попросить вас принести воды или лучше успокоительного чая?» Чай действительно был бы лучше. Чтобы его заварить, понадобится время. А вот времени мне как раз и не хватало. Мужчина кивнул и, неспешно, оборачиваясь на меня, вышел из спальни. Я же сосчитала до 5, а потом стрелой рванула к шкафу. А где еще хранить дорожные чемоданы, как не в шкафу? Аккуратно. Стараясь не производить лишних звуков, отщелкнула замки и, затаив дыхание, поочередно заглянула внутрь. Ничего. Совсем ничего. Один пуст, во втором лежат папки с бумагами. Ни тебе мела, ни свечей, ни хотя бы успокоительной шоколадки для нервной ведьмы. «Это плохо, очень плохо», — закрывая последний чемодан, пробормотала я. Услышав тихие шаги, рванула назад, села на край кровати и сделала вид, что привожу волосы в порядок. Чуть не попалась. Сердце колотилось, как сумасшедшее. В ушах гудело, а в горле застрял противный ком. Так что плохое самочувствие мне не пришлось изображать. «Ваш чай, Элиана», — сообщил господин Норлинг, входя в спальню. К слову, мужчина даже успел одеться в темные брюки и легкий халат, который больше открывал, чем прятал, потому что распахивался при каждом шаге, демонстрируя атлетически сложенное тело проверяющего. Не смотреть на кубики становилось все сложнее. Трясущейся рукой забрала чашку, сделала глоток, не зацикливаясь на том, что зубами стукнулась о керамику. «Успокойся, Элиана!» — мысленно прикрикнула я на себя. «Иначе ты себя выдашь!» «Вам уже лучше?» — любезно спросил Норлинг. «Да, благодарю. Намного лучше. Ваш чай творит чудеса». Я бросила взгляд на свои испачканные руки, потом на грязные, порванные на коленке штаны и тихо охнула. «Если хотите, то можете привести себя в порядок в ванной комнате», — деликатно намекнул мужчина, словно прочитав мои мысли. «Извините, мне страшно неловко», — пробормотала и, не думая отказываться от возможности уединиться. Закрыв за собой дверь, прижалась к ней и зажмурилась. «Да уж, Элиана, умеешь ты влипать в неприятности». Следом пришла еще более невероятная мысль. «А ведь я ему, кажется, нравлюсь. И если это так, моя ситуация еще хуже. Он ведь может начать за мной ухаживать. Потрясла головой, будто это могло помочь избавиться от навязчивых мыслей. «Так, соберись», — пробормотала, делая шаг от двери и поворачиваясь к зеркалу.
«А-а-а!»
— завизжала в следующее мгновение. Дверь распахнулась, являя господина Норлинга, халат которого вновь распахнулся, став больше похожим на плащ или крылья. Да и сам вид мужчины говорил о том, что он готов ради меня сразиться с любым чудовищем. Проблема в том, что этим чудовищем оказалась я. «Что случилось?» — спросил он напряженно, хотя за долю секунды успел убедиться, что никакой опасности нет.
«Извините», — вновь пролепетала я. «Зеркало», — а после упавшим голосом закончила. «И я».
Красиво очерченные губы изогнулись в понимающей ухмылке. «Вы действительно умеете произвести впечатление, Элиана», — с поклоном проговорил мужчина, отступая и закрывая за собой дверь. Набравшись мужества, я вновь посмотрела на чудовище в зеркале. Всклокоченные светлые локоны собрали на себя весь мусор, который только нашли. Я напоминала ежа из детских картинок. Только у того на спине рисовали яблоки и листики. У меня же к листикам в комплекте шли ветки с листвой, трава и даже, сама не знаю, где его взяла, сено. В довершение композиции из этого гнезда должна была вылететь птичка, но, к счастью, все было не так плохо. Словно подыгрывая моим мыслям, растягивая тонкую белую нить, с головы спикировал паук и быстро заработал лапками, сбегая от меня по мраморной столешнице. «Да уж», — вздохнула, рассматривая грязную кикимору в зеркале. «Красавица, нет слов». Быстро умылась, расчесала волосы пальцами, немного пригладив их водой, и заплела в косу. Очистила одежду и вышла в мужскую спальню с гордо поднятой головой. Господин Норлинг при моем появлении вскочил, отчего полы его халата вновь разошлись, продемонстрировав мне накачанный пресс. И все те же пресловутые кубики, а взгляд светло-карих глаз был до того выразительным, что я с ног до головы покрылась мурашками. Надо было не умываться. Чучундру в ветках и листьях он бы соблазнять не стал. А меня, похоже, собирается. Вон, и вино с фруктами на столике приготовил. «Элиана, вы прекрасны!» Начал он с самой банальной фразы и сделал шаг ко мне. Я тут же сделала шаг назад и даже руку выставила вперед, словно пытаясь отгородиться. Удивительно, но это сработало. Норлинг остановился, но рассматривать меня не перестал. Мурашки по коже не просто забегали, а поскакали галопом. Мне стало ужасно жарко и душно, кожа загорелась, дыхание сбилось, и сейчас я хотела оказаться где угодно. Главное, как можно дальше от этого невероятно опасного и красивого мужчины, в спальне которого оказалась. «Вы покраснели, Элиана, с вами все в порядке?»
«Да-да, спасибо», —
отозвалась я, обводя взглядом спальню. А господин Норлинг подготовился. Не только принес вино, бокалы и фрукты, но и зажег свечи. Жалко, что не те. Это были обычные свечи, не стихийные. В любом случае, атмосфера в спальне была весьма и весьма романтичная. «Надо что-то придумать», — в панике подумала я. Взгляд зацепился за часы. Они стояли на комоде и показывали час ночи.
«Надо же, как поздно! Мне давно пора спать. Завтра же занятия. Еще раз прошу извинить, что побеспокоила. Больше этого не повторится».
Свечей имела, у него ведь все равно не осталось. «Неужели уже уходите?» — мягким вкрадчивым голосом произнес господин Норлинг, вновь приближаясь ко мне. Расстояние между нами сократилось до катастрофического, а я так растерялась, что даже отступить не смогла. Тело будто окаменело, а сознание запуталось. «Дорогая Элиана, если бы вы знали, как я рад вашему визиту!» Он пододвинулся еще ближе, а я смогла разглядеть всполохи пламени в глубине его глаз, ощутила аромат его шампуня с легким древесным ароматом. «Я ведь тоже думал о вас. С тех самых пор, как вы так грациозно упали мне в руки. Упс.
Еще раз простите, я не хотела», — пролепетала я.
«Я знаю, чего вы хотите сейчас», — самодовольно отозвался Норлинг и стал наклоняться все ниже, не сводя глаз с моих губ. «Он что, хочет меня поцеловать? Серьезно? Но я не хочу, то есть я не готова. Он за кого меня принимает?» Увернувшись в последнюю секунду, я отступила в сторону, а потом и вовсе убежала на 3 шага назад, поближе к двери.
«Вы, кажется, неправильно меня поняли, господин Норлинг», быстро произнесла я звенящим от возмущения голосом. «Я приличная ведьма. И вообще, я собиралась в демонический мир. Мне шуры-муры с проверяющим точно не нужны».
«Элиана», — попытался оправдаться мужчина.
«Всего доброго, господин Норлинг, и провожать меня не надо».
Развернувшись, я выбежала прочь из комнаты, а потом и вовсе из дома. Свой путь по кустам и чащам решила не повторять. Вернулась по освещенной фонарями аллее. Слава богам, я никого не встретила, кроме кота, который выскочил мне навстречу у входа в общежитие.
«Как все прошло?»
«Плохо», — буркнула я, поднимаясь по ступенькам. «Свечей и мела у него нет».
«Как нет?»
— растерялся Афанасий. «А вот так. Я проверила чемоданы. Скорее всего, он уже сдал их в академию».
«И что теперь делать?»
«Не знаю», — замерев у дверей, ответила ему. «Наверное, придется взламывать хранилище».
«Да ты с ума сошла!» — возмутился фамильяр. «Это же подсудное дело. Поймают, как минимум выгонят».
«Не поймают, тоже выгонят. Выбор небольшой», — открывая дверь, произнесла я. «Придется рискнуть».
Демон не спал. Стоило мне войти в комнату, как он тут же вскочил со своего королевского ложа и быстро спросил. «Ну, как все прошло?»
«Плохо», — вздохнула я и поплелась к кровати, на которую тут же рухнула, раскинув руки в разные стороны. «Все очень плохо».
«Она попалась»,
— тут же сдал меня Афанасий.
«Кому?» «Проверяющему».
«Так и знал, что нельзя тебя было отпускать», — выдал демон. «Ничего без меня не можешь сделать».
«Что?» — я села на кровати, возмущенно на него уставившись. «Да ты знаешь, на какие жертвы я пошла ради нашего общего дела».
«Ну и на какие?»
«Да я! Да он меня едва не поцеловал!»
«Почему едва?» — тут же спросил мой временный сосед.
«Потому что я сбежала».
«Неужели этот проверяющий настолько страшный?»
Перед глазами сразу возник образ проверяющего. Его взгляд, от которого внутри все начинало гореть. Улыбка, бархатистый голос.
«Нет», — тихо ответила я и не смогла сдержать улыбку. «Он красивый, очень. Все девчонки от него без ума. Он галантный, добрый, сильный, смелый, загадочный».
«Загадочный», — совсем невежливо фыркнул демон, внимательно за мной наблюдая. «Ты еще скажи, что он лучше меня».
В его голосе явственно звучала обида, да и пламя в глубине янтарных глаз полыхало неожиданно угрожающе.
«Нет, конечно», — спохватилась я и громко рассмеялась. «У нашего проверяющего нет таких шикарных рогов, угрожающих шипов и столь очаровательного хвостика».
«Очаровательного?» — возмутился он. «Разве он очаровательный?»
Хвост боевого демона встал дыбом, покрываясь шипами.
«Конечно, смотри, какая у него милая кисточка».
Хвост дернулся и тут же обиженно лег на кровать, втянув колючки.
«Так что со свечами и мелом? Тебе не удалось их достать?»
«Нет, я проверила. Чемоданы пусты. Скорее всего, проверяющий сразу сдал их в хранилище. И что теперь делать, ума не приложу. Оно-то защищено на славу». Вновь упав на подушки, закинула руки за голову и уставилась в потолок.
«Рано отчаиваться», — произнес демон. «У нас еще есть пара дней. Потом уйти будет гораздо сложнее. Придется искать очень сильного мага или ведьму. У тебя нет таких знакомых».
«Только бабушка. Но поверь, тебе с ней лучше не знакомиться».
«Поверю тебе на слово».
«Все-таки хочу проверить завтра хранилище. Вдруг получится туда прорваться».